промежуточный вопрос, заданный в начале предыдущего урока. Всевышний, говорят мудрецы, первые три часа дня сидит, занимается Торой. Ну, не очень понятно, как это может быть, ведь Всевышний изучает Тору вместе с каждым изучающим, а каждый изучающий — это весь еврейский народ на всем земном шаре. Кто-то начал, кто-то закончил, кто-то начал. То есть нет такого времени свободного от изучения Торы. Ну, предварительно понятно, что это как-то должно быть связано с тем, что Тора многолика, в ней есть такие аспекты, сякие аспекты, то есть с точки зрения какого-то изучения происходит, очевидно, в течение первых трех часов, а в течение какого-то другого постоянно. Вот. И для того, чтобы разобраться вот с этим, начали углубляться в сказанное выше на прошлом уроке, в основном по поводу разных типов, разных слоев в изучении, разных слоев в Торе, как бы, и в взаимоотношениях, в служении человека, которое связано с Торой. Первое – это там, где основное – это труд. Сколько заработал, столько получил. Искал и нашел, только тогда можно верить. Второй уровень – это наследие. Что такое наследие? Вот в отношении наследия, то есть, ну, на мой взгляд, в отношении первого момента только подробности добавили, в отношении второго узнали нечто принципиально новое, что работа наследия – это работа пионажа, работа переборки. То есть, что это за наследие, которое еврей получает благодаря обладанию Торой? Возможность выбрать права, как бы, на те богатства, которые скрываются в мире, божественные искры, которые пали в мир в результате разбития сосудов мира Тойу. И вот для того, чтобы, изучая Тору, евреи убирают сокрытия, освещают мир светом Торы, выбирают эти искры, это вот... Это то, что мы описали выше, как тот тип работы с Торой, как через наследие, когда не еврей своим поведением или там, работой ничего, в общем-то, не определяет, он сразу является обладателем определенного какого-то Торы в каком-то смысле, в этом смысле, как ни странно, не хозяин. Ни Всевышний, ни Отец. Так? Он не способен повлиять, то есть он уже это его сыновья, значит, он уже не может повлиять своим решением на распределение наследства. Страница 330, новый пункт. У вазе ювен маши косу вюхалту эс го амим, эс кол го амим, делихиу рейны мувен мамаху инин ахила зои, да алой лавдны исроль ахила нингу. Ахилла Нингу. И этим станет понятно, что означает вот эта метафора. И пожрешь ты все народы. На первый взгляд не очень понятно, в чем идея этого пожирания. Ну, люди – это не пища, людоедство не так широко распространено. Почему? Что означает идея пожирания применительно к человеку? Ну, честно говоря, не укажу место, из которого эта цитата взята. Пожрешь ты все народы – это во множестве мест. В общем, такая метафора употребляется. В большом количестве мест это означает завоевание, подчинение, там, скажем, да, ну, очевидно, Рэбе интересует, существуют и метафоры внутренние, то есть, ну, завоевание, оно так и может быть названо завоеванием, скажем, почему Тора в ряде мест называет, использует вообще такую метафору пожирания народов. Делихи так. Агаинен гук мой одам шейхала замахла. В чем заключается идея? А вот как человек съедает какую-то пищу, а реал еды зе не то есть флой кое. Благодаря этому добавляется ему силы. Дадыхью рейный мува, на первый взгляд, непонятно. Дуодам гуми дабер, вей гуми кабл хаюсами цемя хайдавка. Знакомая нам тема, знакомый вопрос. На самом деле можно поинтересоваться, каким образом человек, который относится к виду природы, который называется говорящий, медабер, который является венцом творения, наиболее высоким уровнем среди творений. Каким образом человек, венец творения, он получает жизненность, что-то вообще получает от более низких ступеней творения. Каким образом он получает силы, жизненность от растений, животных, на самом деле и минералов, наверное. Не очень понятно, почему Рэбе здесь говорит. Махаюса мицанеах лыхай, ведь наибольший хидуш именно в том, что он получает жизненность даже от минеральной природы. Вот от растительной природы, от животной природы и так далее. И получает жизненность именно от этих типов природы, потому что человек в пищу человеку не годится. «Элашилой алалехам левады их иодам» — ответ на это общеизвестен. «Не хлебом единым жив человек». «Ки алкол мойцы пьява их иодам» — продолжение стиха. «Но всем исходящим из уст Всевышнего живет человек». То есть, да, «мойцы пьява еши белехам» — что имеется в виду? Что божественное речение, божественность, заложенная в куске хлеба, божественность, которая этот кусок хлеба, собственно, творит, скажем, да, поддерживает его существование, божественная жизнь, заложенная в хлебе или в куске мяса, шигуница, если там растительная животная пища, это пытаюсь просоответствовать, шигуница с детою, а что это за божественная жизненность? А мы вчера как раз повторяли эту тему в очередной раз. Жизненность, заложенная в клипе Снойга, то есть в том виде клипы, который доступен для нашей переборки через вот как раз поедание, там, использование, светящуюся клипу, это те самые искры мира Тойу, которые пали так низко, что они не оформились как святость, а оформились как будничность. Иногда будничность, которая может быть вредной для еврея, которая может увлечь еврея в какую-то не в ту какую-то сторону. И вот как еврей, когда он увлекается в ту сторону и правильным образом использует какой-то фрагмент мира, скажем, съедает кусок хлеба, будучи правильно ориентирован в дальнейшем на использование этого жизненности, которая заключена в этой хлебе на служение, то он вот эту божественную искру высочайшую, которая заложена в этом хлебе, а она искра тойгу, типа тех, о которых мы говорили выше, арейгу гавоя меаниса шибуодам шигими атикун, он получает в свое распоряжение, как бы, то есть имеет возможность ухватиться, скажем, за искру, которая выше той искры, которая заложена в человеке. Ну, здесь Рэбе не собирается, если я правильно понимаю, заниматься подробно этой идеей, почему искра, заложенная в хлебе, выше, чем искра, заложенная в человеке, потому что источник тем выше, тем, чем в более низкий вид существования он пал. Поэтому, несмотря на то, что с точки зрения раскрытой человек выше, чем животное, тем более, чем растение, тем более, чем минерал, с точки зрения корня существования, искра божественная, которая оживляет человека, она ниже, чем животное, тем более, чем ниже, чем растения, тем более ниже, чем та искра, которая заложена в минеральной природе. Поэтому, когда он съедает кусок хлеба, он выхватывает из растительной природы то, что его самого превосходит, несмотря на внешнее превосходство над куском хлеба. Это как у Алисы в «Стране чудес», там пирожки разговаривали, они тоже относились к говорящей природе. «Велахен гу нойсен коях леодам бимайлес а нойсен». Ну и, соответственно, их источник, наверное, был ниже, чем человеческий. «Велахен гу нойсен коях леодам бимайлес а тою ала цикун». И поэтому хлеб наделяет человека силой в той же пропорции, в которой мир тойгу, он сильнее, выше, в данном случае Рэбе пишет, выше, чем цикун. Преимущество мира тойгу над тикун – это и есть преимущество хлеба над человеком. И когда человек произносит благословение перед употреблением пищи, после употребления пищи, и используя жизненность, которая заложена, силы, которые содержатся в этой еде, которую он употребляет, он использует в Торе и служении, «Гинеазар и гуми вороху майлэй заницец». Тем самым он благословляет, в смысле привлекает, у майлэ и поднимает ту искру, которая была заложена в данной пище. Век мой хэн ба авойда заберу им бешеша змея авейда бемасу матн беймуна. И подобно этому в служении переборки на протяжении, то есть, ну, в общем плане имеется в виду, в служении переборки, потому что к переборке относится далеко не только еда, а все, чем мы занимаемся из области разрешенного. Сон, разговор, прогулка, использование различных элементов мироздания. Мы же не все съедаем вокруг себя, а некоторыми предметами пользуемся, даже, их не, даже от них не откусив. Так вот, подобно этому, работа переборки на протяжении шести дней, шести будних дней, помимо субботы имеется в виду. А выйдем массовым матом беймуна. Бизнес, то есть, ну вот, когда человек занимается торговлей, причем с обеих сторон, на самом деле, и продавец, и покупатель, и все, что может быть отнесено к торговле, любые деловые взаимоотношения между людьми, если они совершаются беймуна, имеется в виду, основываются на принципах, которые предлагаются Торой и заповедями. Честно ведущаяся торговля или там деловые взаимоотношения любого другого рода. Из той прибыли, которую он получает в результате торговли, возьмем, замкнемся на торговле, человек кормит своих детей, свою семью. И с точки зрения Торы, тем самым он совершает сдоку перманентно, непрерывно. Шигу томит бемалесу мадрейка за сдока. То есть вот то, что он заботится о целой там куче людей, поставляя им, скажем, пищу, одежду, там, обогревая их, там, предоставляя им жилье, он с этим самым находится постоянно на уровне сдоки, как будто он непрерывно делает сдоку. А так как он работает большую часть дня, то вот все это время, а потом он идет домой, чтобы отдохнуть, чтобы работать дальше, там такого, то есть это вот такой замкнутый цикл непрерывный, то получается, что он постоянно находится на высоте ступени совершения, выполнения заповедей цдоки. Уфрат кашера дроха сбона в ней бейсы уби гидур митсва вихула, в особенности, если он при этом, ну, не просто их обеспечивает, не просто обеспечивает семью всем необходимым, а он воспитывает детей таким образом, как это следует быть, и с украшением заповеди. «Вэхэн гинэй кол лэхот вэхот оэсэ цдока лифьяэркэй». Ну, вот каждый делает цдоку по своему масштабу, «мэхэм ейсэм и кэфикейхэм». Ну, в смысле, для каждого, ну, как в любой, на самом деле, заповеди, в общем-то, где есть какие-то градации, они просто там вот либо сделал, либо не сделал. То есть везде, где есть градации, минимум, максимум и выше максимума, минимум норма и выше нормы, наверное, так, везде, естественно, спрашивается с человека по его силам. То есть он, важно, чтобы он, как объясняет подробно Алтареба в Тане, важно, чтобы он преодолевал себя, а сколько он, там, абсолютные нормы выработки не существует. То есть каждый человек, там, изучая Тору, сообразно тому, сколько он может осилить этой Торы, сколько ему, как ему Всевышний, вот какую голову ему Всевышний дал, скажем. Точно так же и здесь, в отношении цдоки, тут даже проще, человек дал, наделил человека определенным количеством средств, вот, и, исходя из этих средств, он пытается помогать другим, важно, чтобы он пытался это сделать. Так вот, есть люди, которые и выше того, что они могут, делают, прыгают выше головы, пытаются, во всяком случае, «Векемаймер ваамал весела леони бейс дахакей», и, как сказано, отдающий в долг нищему села, такую монету, 4 динара, в пору стеснения его, ну, в смысле, когда ему худо, когда он дает бедному в долг, когда ему приходится туго, как объясняют мудрецы, «бейс дохикей шельма», то есть, ну, на первый взгляд, простой смысл этого высказывания, но он, наверное, и есть простой смысл, что человек находится в затруднительном положении, ты ему даешь, одалживаешь деньги, и это большое дело. Как сказали наши мудрецы, выше тот, кто дает в долг, чем дающий вот именно милостыню, дающий в долгу, в смысле как дар. Почему? Потому что это не унижает человека, в то же время помогает ему подняться. Так далее. Так вот, ну, понятно, что человек находится в затруднительном положении, надо ему помочь. В форме долга, хорошо, в форме долга. А мудрецы, они говорят «дойхек». Что такое «бээйс дойхек»? На самом деле можно перевести, хотя это в меньшей степени напрашивается, конечно, это оригинально. В момент затруднительного положения у самого одалживающего. То есть, когда человек одалживает другому, а он сам в затруднительном положении, в смысле, ему и эта сэла, она пригодилась бы самому. У него сейчас у самого завал с деньгами. «Деолова козубэмер», вот про него мудрецы говорят, про него, к нему относится стих из пророка Ишаю Нунхестес. «Аз тикро вавай яане тешуя ваемер гинни вихулу». «Если воззовет, то Бог ему ответит спасением и скажет, вот я», и так далее. То есть, ну, имеется в виду, что такой человек находится в каких-то вот особых, особо близких взаимоотношениях со Всевышним. «Домра рабисей», ну, сказали наши мудрецы, «год ля амалви йойсер минанэйсен сдока», более велик тот, кто одалживает, чем дающий сдоку, «ва амасил лакис йойсер микулом», а подкладывающий в кошелек человека деньги, он более велик, чем оба они, в смысле одалживающий и наделяющий человека деньгами. «Везеша малве гу дохук гу мипния голос». Так, еще раз, значит, тут опять начались рассуждения, в которых потом будет сложно разгрестись, поэтому лучше сразу повторим. То есть, значит, начались вопросы пока непонятные. «Пожрал все народы, пожрет все народы». Что такое сжирание народов, применительно к человеку? Дальше. Работа переборки. Человек съедает пищу, вытаскивает из нее искру мира тоеву, она его наделяет жизненностью. На самом деле это не только к пище относится, это относится к большому кругу, к широкому кругу вещей. То есть, ну, все в нашей жизни можно делать так, чтобы в этом была заключена работа переборки. Все, что, естественно, в какой-то мере связано с материальностью, поскольку работа переборки – это именно с материальными предметами, потому что святые предметы не нуждаются в переборке. Пример такой, сякой. Заключительный пример. Человек работает и с таким и кормит семью, и тем самым уже находится в ситуации давания дздоки. А если он дает дздоку, то он дает ее по своим силам, а бывает, что и выше своих сил. Понятно, что выше своих сил – это еще больше, более достойный вариант. Выше своих сил, вот мудрецы говорят, если человек малви сэлэ лэвони бээйс дойхакэй. И объясняют это как? Если человек в пору собственной нужды, он еще и дает в долг кому-то, а долг превосходит, давание в долг превосходит даже обычную цдоку, значит, вот в этом тогда, в данном смысле, ему гарантировано, что если Всевышний к нему, если у него возникает проблема, то он обращается ко Всевышнему, Всевышний его выручает. Включили, наконец, звонок. Молодцы. Мипный агус. Так, ДК. И выше тот, кто одалживает, а еще выше тот, кто подкладывает в кошелек другому. Думаю, что так, хотя не уверен, не буду врать. «Везеша малве гум дохук гум мипней агус». Теперь развиваем дальше эти рассуждения. А почему же этот человек, который дает в долг, из нашего примера, а почему же у него, почему же он в нужде-то? Почему он должен находиться в нужде? Почему он фактически находится в нужде? Потому что голос, просто изгнание. И всем не сладко, вот ему в частности. ДБМ, Эзарей Коулис, Ройт Срихен Лиес, Мирвохим Гамбе Гашмес, потому что с точки зрения истинной, с точки зрения того, как мир Всевышним устроен, евреи должны находиться, жить в изобилии, в том числе в материальном смысле. Веквар гоя кейн, ну, имеется в виду, что Всевышний избрал этот народ. Народ этот призван там, выполнять самые, решать самые высокие задачи, которые связаны с самим существом сотворения мира, создавать Всевышнему жилище в нижних, вот, преобразовывать мир. Ну, так, ну, наверное, было бы естественно, если такие выдающиеся работники, они получали бы зарплату какую-то особую и обеспечивались бы в особой мере, как какой-то вот такой и элитный контингент. В то же самое время мы видим, что, ну, далеко не всегда так получается. Евреи, очень многие живут в великой нужде. И уж точно нельзя сказать, что все евреи живут в изобилии. И в духовном, ну и в материальном, значит, тем более. Так вот, на самом деле, должно было бы быть так, чтобы все евреи жили в изобилии. И так на самом деле было. Или, по крайней мере, близко к этому. Квар, Мхоя, Кейн, Дейш, Тахас, Гавна, Виш. Как сказано в Писании, каждый под своим, под своей виноградной лозой, каждый под своей смоковницей. Что имеется в виду? Вот на определенных исторических этапах, в частности, во времена правления короля Шлойма, вот сложилась такая ситуация, когда еврейская государственность была крайне сильна, и опасаться врагов никто не опасался. Врагов можно было не опасаться. Влияние евреев было крайне широким и сильным. Выстроена жизнь в государстве была вот каким-то таким невероятно правильным образом. Так что каждый человек, он вел свое хозяйство и не нуждался в других. Элоша Безмана гол земит хуким хулю. Но это такой редкий случай, редкий краткий период, когда евреи жили в относительном изобилии. А в общем плане, а тем более во времена изгнания, когда евреи, ну, вообще живут там не в своей земле, и со стороны народов, к ним, ну, со стороны народов всегда претензии, но там в изгнании, как, скажем, они в каком-то плане даже оправданы, эти претензии, потому что евреи изгнаны своей земли, ну вот, для, в частности, для очищения, очищения, в частности, вот, враждой со стороны народов. Так вот, правда, уже срок истек, но вот, тем не менее. Так вот, евреи находятся в нужде, они, у них не все в порядке материально. Вылазеис, декашер, идеа, кого на митис, дыня на голос. И по этой причине, когда человек осознает истинное намерение изгнания, убедейли варер махшики эрц. А что за истинное намерение изгнания? Вот, говорили уже вчера, по-моему, евреи изгнаны были из своей земли далеко не только для их собственного очищения, для исправления там грехов и так далее. Это тоже такая задача, тоже технически стояла. И это было расплатой там за грехи, предположим, но в общем плане и это было выражением некоторого гораздо более, более широкого и более глобального, скажем, процесса. Евреи должны были выйти из своей земли для того, чтобы заниматься, чтобы оказаться в других местах, помимо земли Израиля, подойти близко, вплотную к тем местам, где их никогда до этого не было, и совершить там работу переборки, извлечь оттуда вот те богатства внутренние духовные, которые содержатся в землях народов. То есть, левар махшики эрец, перебрать темноты земли, дословно, вот тьму земли перебрать, аль-едей а-вейда бетера ватфила, благодаря служению в области Торы и молитвы. Войсик ба-бирурим, и вот занимается человек, так, еврей, он занимается переборкой, азгу майла эзаницус, тогда он поднимает искры, искру, вернее, заложенную в мироздании, Демасы уматан беймуна бихло, бизнес, различные деловые взаимоотношения именно честным образом. Вавиды заберурим бифра дугу мадриги гавое. Служение, только я не понимаю, честно говоря, почему здесь, где здесь клоль и прот, общее и частное, ну вот Ребе здесь вот, вот так вот заявляет, да, деловые отношения, в которые строятся на честности, на принципах Торы, в общем плане и служение переборки в частности, это высокая ступень. «Века маймер рабейсейну», казалось бы, должно быть наоборот, служение переборки это более общее, нежели... то есть, вот бизнес, деловые отношения, это частность работы переборки. Так мне представляется, ну, наверное, что-то не догоняю. И в соответствии с тем, что сказали наши учителя, Брох из Хесалев, «Дегодля нехнами гией, йойсер мирей шумаем». Сказали они такую парадоксальную, в общем, с точки зрения обыденного сознания, изучающего Тору вещь. Более велик кормящийся своим трудом, чем боящийся небес. Ну, во-первых, вообще, как можно противопоставлять одно другому? Вроде бы боящийся небес может кормиться своим трудом и кормиться не своим трудом. Или кормящийся своим трудом может бояться небес или не бояться небес. То есть, эти два прямых достоинства, они могут соединяться в одном человеке. Не только существовать в розницу. То, что человек кормится своим трудом, совершенно не обязательно исключает богобоязненность. Так вот, и более того, мы сейчас говорим как раз о человеке, который кормится своим трудом, но при этом богобоязнен, раз он свой бизнес вершит боемуна. Ну, наверное, имеется в виду, что достоинство, отдельно взятое достоинство этих моментов, они по-разному ценны. И мудрецы заявляют приоритетом вот именно кормление, вот то, что человек нехнами и гией, что он получает все от своего, что сам все зарабатывает. Почему? Потому что потому что про богобоязненного не написано «вытоев лох» «и хорошо тебе», а про «егея капехо», как там в стихе говорится, стих с Гилем, что если будешь кормиться твоим плодом твоих деятельных деяний, твоих рук, то хорошо тебе. Про это сказано «хорошо тебе». «Вейдоды и строил алъедея авейда сабирурим лимато». То есть, ну, о чем идет речь? Естественно, вряд ли речь идет о том, что просто самое главное – это самостоятельно зарабатывать и вообще работать. А богобоязненность – это уже там постольку-поскольку. Имеется в виду воспевание преимущественного достоинства работы именно с материальностью, работы переборки. «Вейдуады и сойла лидея авэйдаса берурим, авэйдаса берурим лимату масу матн беймуна мамшихин хидуш гаишонэйс бедугмас авэйдас аберурим шеля малохим бешир вазимр шалахэм лимайл». Известно, в определенном смысле, новый шаг вперед, известно, что евреи, благодаря своей работе переборки, которую они вершат внизу, ну вот, например, деловой деятельности, правильно совершаемые деловые деятельности, массу матн беймуна, привлекают хидуша и шонность, привлекают новость старого наподобие, ну, имеется в виду, что вот они, значит, раскрывают по-новому старое, если я правильно понимаю, берут искры, которые в мироздании присутствуют, и раскрывают их истинное достоинство. Раскрывают, значит, привносят хидуш в существование мироздания наподобие служения переборки, работы переборки, которой занимаются ангелы благодаря своей песне, которой они воспевают Всевышнего Шир и Зимра, которые они занимаются свыше. «Бедугма савойда сабирующим малухим». «Вамшоха дехидуша ишонезары ишоршей беихут хитсойни дабы веима». Вот это служение, привлечение хидуша ишонез, с привлечения вот этого самого обновления старого, реализуется благодаря корень его во внешнем объединении аба и има, то есть хохмы и бины. «Везеу годла неанам еги капы йойсер мирей шумаем». И в этом заключается смысл высказывания, которое мы привели выше. Более велик тот, кто получает от зарабатывает самостоятельно, получает от труда рук своих больше, чем боящийся небес. Деилу и рейшемаем ги и расатоя. Потому что, почему, с точки зрения, теперь, насколько я понимаю, с точки зрения внутренней, потому что богобоязненность представляет собой, в данном случае имеется в виду, богобоязненность в смысле нижний страх. Наверное, надо в очередной раз по эту мысль проговорить в двух словах. Среди мотивов служения можем выделить, по большому счету, два. Страх перед Всевышним и любовь к нему. Оба качества совершенно не обязательно даются человеку сразу автоматически при рождении. Ну, правда, да, в общем, в евреи есть встроенные любовь и страх, но они далеко не всегда очевидны, их надо еще раскрыть на самом деле. Хотя в определенном смысле их достаточно для определенных уровней служения. Ну, вот мы сейчас говорим о раскрытых, достигнутых в ощущении страха и любви. Так вот, страхи и любови, их можно рассортировать следующим образом. Служение человека начинается с нижнего страха. Нижний страх, фактически, страх наказания. Страх того, что... Вот, страх расплаты, страх в самом простом смысле. Страх того, что чего-то не отберут или не додадут с небес. Это вот самый нижний уровень в служении, скажем. За ним следует любовь, малая любовь, это любовь такого же рода, то есть любовь награды, скажем, любовь за награду, любовь в связи с наградой, какой бы высокой она ни была. Далее великая любовь и страх в трепете, который выше, страх, вот, который уже не вполне, наверное, по-русски не будет назван страхом даже. Потому что это уже что-то такое связанное с трепетом, почитанием, уважением или что-нибудь в этом духе, который превосходит даже любовь. Так вот, здесь, когда сравниваются между собой вот, заработок и богобоязненность, то под богобоязненностью подразумевается самая низкая богобоязненность, то есть нижний страх. Ира Сатоя. И несмотря на то, что вот это вот этот самый хидуш аишонис, обновление старого, происходит также на уровне малхус, шигива мадрига тахтойна бьёйся, то есть, ну понятно, что с разного рода страхи и любови в взаимоотношениях со Всевышним, они связаны с разной степенью постижения, если мы говорим о раскрытых страхах и любвях, то они связаны с постижением человеком и раскрытием для него различных уровней в божественности. Ну, понятно, что какие-то уровни вызывают нижний страх, какие-то уровни вызывают высший страх. Человек осмысляет свои взаимоотношения со Всевышним вот так, он боится наказания всего лишь, имеется в виду. Осмысляет по-другому, у него возникают совершенно другие мотивы в служении, он уже, боязнь наказания, это да. То есть, боязнь наказания никто не отменяет, на самом деле, на всех уровнях служения, кстати говоря. Но у него появляются какие-то более возвышенные мотивы служения. Так вот, нижний страх, он оказался ниже, чем работа по переборке. Но работа по переборке тоже захватывает самые низкие уровни. Она актуальна также на уровне Малхус, на уровне самых нижних уровнях божественности. Омнум зе бифхинас Малхус бекоя хамны гавим айн лиеиш. Но в данном случае, когда имеется в виду Малхус, то имеется в виду Малхус в плане силы, которая оживляет из айн в ейш, творящей силы, заключенной в Малхус. Тут вдруг неожиданно разговор перешел, на мой вкус, совершенно на другой уровень. Ну, будем прорываться через это, впрочем. Мегабим айн ли ейш. Губхинас кесар Малхус, дынос тилосн бесойфен, сойфен бекилосн. То есть... Когда мы рассуждаем о работе переборки и говорим о Малхус, мы подразумеваем Малхус как воплощение кесар, то есть того, что стоит выше, наоборот, седришталшус, одевшись в самый низ Седришлашрус, как в соответствии с известным высказыванием, начало проткнуты в концы. Начальные стадии выражаются во всех процессах, в завершающих стадиях. «Везеру веохалту эсколу амим», и в этом заключается смысл, и вдруг неожиданно, и в этом заключается смысл того, что сказано, «и пожрешь ты все народы». «Шигу иньян гейлоиса ницойцы шинов лубишвира закейлем, мишева малкоин кадмоин детою». В чем идея? Значит, мы сказали выше, что искры святости, которые мы все время поминаем, говоря о материале переборки. То есть, вот, ну, вот в чем заключаем? Предмет переборки. Что мы выбираем? Искры святости. Откуда они взялись? Они взялись из мира Тойву. Это осколки сосудов мира Тойву. А с чем они связаны? Как они по-другому описываются? Как семь первичных королей. Вот были семь первичных королей на этот уровень. В божественности намекают короли и дома. Вот они, значит, пали, когда встал король у евреев и не восстанавливалось правление в Эдоме, пока еврейское царство не закончилось. Ну вот, расцвет еврейского царства, раскрытое еврейское царство не прекратилось. Так вот, значит, поднятие, что такое пожирание народов со стороны еврейского народа, имеется в виду, это идея поднятия искр, которые пали при разбитии сосудов из вот этих вот семи первичных королей мира Тойу. «Венина Ирушагу лиес бимкоймом». В чем заключается наследие, наследство? Вот получить наследство от этих королей, скажем. Получить наследство за них, подставиться за них, вот на их место по поводу использования этих ценностей. «Векмойши косов». «Ви рашум, ви ишву тахтум». И, как написано, и унаследовали их, и сели вместо них, воссели вместо них. «Вик мой айойреш», наподобие «йойреша», наподобие наследника. Мы это, ну вот я как раз упомянул этот оборот, еще думал тогда, зачем я это упоминаю, лишние слова получается. Но получилось, в общем, как видимо, кстати, о том, что в отличие от получающего подарка, когда собственность, там, права на собственность переходят от одного человека к другому, или там, купли-продажи, когда права на собственность переходят от продавца к покупателю, в ситуации йойреша, в ситуации наследования, происходит не столько передача прав от одного человека к другому, сколько подстановка одного человека на место другого. Отец, не дай бог, умер, и вот сын, он оказывается на его месте. Он как будто бы его замещает, подставляется на его место, как новая фигурка шахматная. «Векмой айойреш, шегувы мкой мамойреш», как наследник, который оказывается на месте того, кто передал ему наследство. «Гинейкмойхэн алидея авойда забирулим», подобно этого, поэтому вот ситуации переборки. «Мамшихи маэйрис детойу шикодму вималжа мадреги закей мэбэакейлем рэховим детикун». То есть, привлекают света мира Тойву, которые предшествуют, которые преимущественно превосходят с точки зрения своей силы, скажем, света мира Тикун, привлекают их на уровень сосуды, в широкие сосуды мира Тикун. Таким образом, оказываются на месте вот этих вот потребителей этих богатств, скажем, на месте того, там, этих семи королей, не знаю, можно так выразиться или нет. То есть, вот эта идея пожирания народов, то есть, выбирание тех искр, которые вне еврейской работы, они хранятся внутри материальности, никаким образом не могут быть использованы, не реализованы.